Никит, блядь.
Да.
Ты чё, блядь, я в
старте играть
хочу. Чё ты меня вытащил, кино какое-то смотреть? Блин, там...
Долг зовёт, Бусти простаивает.
Какой? Перед коллекторами, блядь, сидит.
Да, пение, так сказать, капают.
Да, на лица наших прекрасных слушателей. Добрый день, доброе утро, добрый вечер. Мы возвращаемся.
Угораешь?
Не знаю, что-то разъебался. С рубрикой «Кинокусь». Напоминаем всем, что это за лабуда такая. Как будто бы у нас так много жанров. Целых два. Вот, поэтому надо каждый раз напоминать, чтобы вы не запутались. Здесь мы смотрим фильмы разные, разнообразные, разносторонние. И каждый выпуск загадываем адскую рулетку из трех секретных фильмов с дурацким описанием. Выбираем, смотрим, обсуждаем и так повторяем. Это второй сезон этого телешоу великолепного, потому что мы в какой-то момент поняли, что нихуя не помним, что там надо было смотреть. Делали очень долгий перерыв, но вернулись по вашим просьбам. Вот, и да, Никита, напомню, пожалуйста, нашим слушателям, что же мы друг другу загадали в прошлый раз.
В прошлый раз я чудом в который раз увернулся от аниме. Это в прямом эфире просто, это было как Нео просто от пуль. И мне попался французский мультфильм «Марс Экспресс», а тебе попался, значит, «Выживач» про гору Эверест, вертикальный предел. Вот.
Вертикальный пердел,
да.
Называю.
Давай я начну.
Ну, как хочешь, давай. Что-то давай. Не понравилось тебе в этот раз? Ты такой,
ну,
прям
как?
Какой-то злой.
Злой как. Да я просто, знаешь, злой сейчас это, блядь, погода, голова кружится, пиздец. На самом деле, ну, вот, понравилось — это хороший вопрос, потому что «Марс Экспресс» относится к такому жанру, как французская фантастика. Это жанр такой, специфичный, знаешь. Мне кажется, единственный, кому удалось сделать массовую французскую фантастику, это «Пятый элемент» Люка Бессона. И даже Люк Бессон не смог повторить. А в остальном это, знаешь, всегда есть... Вот вроде бы все на месте, да, там какой-нибудь город будущего, какие-нибудь технологии, там сюжет, экшен... Все время какая-то дичь вот присутствует, вот, то в диалогах, то в каких-то образах, то еще в чем-то. «Марс Экспресс», короче, 23-го года, «Neo-Noir», значит, где в будущем на Марсе девушка-детектив расследует пропажу студентки вместе со своим напарником, который является цифровой копией копа, который погиб. Вот, то есть это такой робот, над которым еще голограмма и башка вот этого мертвого полицейского порхает. Вот. И вот ты смотришь, казалось бы, вот все детали, они узнаваемые. Там Айзек Азимов, например, да? Ну вот «Я, робот», мне кажется, самая явная отсылка.
Ты когда сказал... Извини. Ты когда сказал «Я, робот», у меня выскочило от Яндекса капча, где надо сказать «Я не робот». Супер.
Капчик, короче, не пройдено, да. Вот. Причем «Я, робот» даже не азимовский, а вот экранизация вот эта с Уиллом Смитом, да. Ну, то есть, как бы тоже есть некая большая загадка, связанная с роботами. Что-то в них меняется, но пока непонятно что, и нужно расследование провести. Но вот это вот весь мир, вот этот, во-первых, ну, надо сказать, что он сделан прикольно. Тут вот именно как образ будущего, потому что там есть куча всяких деталей, типа, когда они там в аварию попадают, у них там шоссе вот так квадратиками идет, красным загорается, типа вот это вот запретная зона, сюда нельзя заезжать. И вот куча таких вот каких-то технологических особенностей социального какого-то взаимодействия. Мне очень понравился прикол, что приходит, короче, вот эта детективша на очередное место преступления, а там копы молчат, смотрят на друга и похихикивают. А она такая говорит, типа, сорян, я, короче, вас не слышу. Она такие, а, блядь, мы тебя забыли в чатик добавить. И добавляет ее в такой, типа, voice-чат, где они мыслями обмениваются. Ну, тоже вот прикольно. Вот. Но, во-первых, очень тяжело въехать в него, потому что какие-то очень странные диалоги. Вот типично французские такие. Ты такой, блядь, чё вы несёте, блядь? Вы можете прямо говорить. А во-вторых, знаешь, вот ты смотришь что-нибудь серьёзное, неонуар, мрачняк, короче. И вдруг какая-то хуйня появляется. Я очень разъебался с концепцией того, что в этом будущем есть... биологические роботы, то есть это такие, блядь, в банке, короче, плавает такая трехсторонняя залупа, буквально, и такая говорит периодически, кстати, меня зовут Гильберт. Ну вот типичные французы,
мы, блядь. Мы или не мы?
Да. Вот, но в целом, конечно... определенное удовольствие я получил, потому что я люблю... Ну, короче, самый, мне кажется, прикольный способ показать какое-то выдуманное будущее — это устроить детектив в нем. Потому что детектив погружается в разные слои населения. Тут вот он зашел к студентам, тут, короче, в ночной клуб, тут проститутки.
Примочки, опять же, всякие, типа...
Да.
Как переговариваются, как там записывают и так далее.
Вот. И мне кажется, что там самый, наверное, прикольный твист связан с тем, что, несмотря на то, что в основном фокус, да, как бы вот на этой девушке, главной героине, ты через какой-то момент понимаешь, что, в принципе, она скорее второстепенный персонаж в этой истории, потому что там есть вот этот как раз цифровой коп, который поначалу кажется таким сайдкиком, который, типа, помогает, шутки шутит, но потом понимаешь, блядь, ну, типа, чувак нахуй умер, блядь, и он все равно жив, он цифровая копия, его бывшая жена не хочет видеть, ну, типа, блядь, это же пиздец. И, соответственно, ну, неудивительно, что в итоге скорее к нему сводится весь этот финал. Вот, там есть еще один такой типично французский поворотик неожиданный. Но в целом, да, это прикольно.
Круассан-ротик.
Да. В целом это прикольно, я вот не знаю, это дурак, блядь. Но я бы сказал, что мне не хватило, короче, вот не знаю. Вот
да,
там,
да, да.
Он полтора часа идет, это как будто бы типа и все, но типа я хотел
это, знаешь, про это. Это, знаешь, это проблема вообще, мне кажется, анимационных sci-fi штук. Их, во-первых, пиздец как мало, это прям, блядь, редкость вообще. А во-вторых, да, как будто бы вот они все какие-то коротенькие, и всегда не хватает, и всегда вот вроде бы классный задел какой-то, но мало, да.
А если делать из него сериал, то качество рисовки упадет наверняка.
Ну, это не факт. Вот был Scavengers, вот этот, блядь, ебланское название, никогда в жизни не запомню, как оно на русском.
Ну, его закрыли, блядь.
Ну, его закрыли, к сожалению. Ну вот, да. Там был прям сезон, хорошо нарисованный, но тоже мало, знаешь, вот. Хотелось бы еще, конечно.
Вот. Ну, как бы, да, кстати, анимация, хотел бы сказать, что прикольная. Мне понравилась мимика, потому что, она обычно в мультиках либо гипертрофированная совсем, либо, ну, какая-то совсем простенькая. А здесь она такая, с нюансами. Мне, например, очень нравится похотливая ебала главной героини. Она как видит какого-нибудь мужика симпатичного, у нее делается специальная похотливая ебала. Очень, опять же, тоже очень французский такой элемент. Вот. Ну и да, вот эти вот все гоботы, экшен, все тоже достаточно красиво. Мне очень понравилось, как анимированы вот эти вот... Там у чувака этот... телефон — это как раз вот это вот биологическое существо. И он, короче, вот такую моллюска, двухступенчатую залупу себе на ухо цепляет, и она такая расползается у него по ебальнику. Тоже очень прикольно. Ну, в общем, да, вот такой, казалось бы, ну, типа, вот про мир хотелось бы узнать больше, не знаю, там, может, книжки, может, еще в каком-то формате. Ну, да, хорошо, но мало. И с французским лоском вот этим. Я бы вот, короче, с осторожностью. Это определенная эстетика такая.
А есть ли, интересно, какое-нибудь что-нибудь, кроме мультфильма?
Да как бы хуй знает.
Знаешь, типа комикс-приквел, вот это вот все.
Ну ладно, пусть. Ну мы ж не... Как кто его будет читать, блядь?
Что смотрел я? Я, значит, попал в ловушку Никиты, который ёбнулся на видеоигре Каирн. Я тоже в неё поигрываю. Она просто вызывает у меня стресс, поэтому играю мало и редко, но ползу в гору. И на этом фоне Никита, значит, решил посмотреть все скалолазные выживачие в истории человечества. Поэтому я тоже смотрел фильм «Вертикальный предел» 2000 года от режиссера Мартина Кэмпбелла, наверное, наиболее известного по «Бондианам» разным. Он снимал «Шоколадный глаз» 95 года, что там еще был какой-нибудь новый, и один из новых, ну, относительно новых каких-то он снимал, я не помню какой.
«Казино Баян», да, «Казино Баян».
Вот. «Вертикальный предел». Что это такое? Классика, на самом деле, жанра в целом. Назову его, наверное, «Стихийные бедствия». Угу. Вот. И о чем и речь в киноленте. Значит, есть брат и сестра скалолазы. Вообще семья там скалолазов. Батя тоже скалолаз. Ползут они в начале фильма все в гору. Естественно, срываются, конечно же. Драма. Батя обрезает, классически обрезает трос, чтобы его дети не погибли.
Просит обрезать трос
просит сына. Да.
Что
да,
еще хуже.
Это вообще пиздец, да. Вот, классический. Погибает, спасает детей. Спустя некоторое время, там несколько лет, судьбинушка брата и сестру разделила. Сестра стала там знаменитой достаточно альпинисткой. А брат такой, типа, андердог, фотографирует красивых котиков для National Geographic. Вот. Но вдруг появляется эксцентричный вот этот вот самый злодейский миллиардер, вот, который хочет попасть на супер неприступный пик в Гималаях, по-моему, да, если не ошибаюсь.
К2, да.
К2, да. И ему нужна группа профессионалов, которые, собственно, его проводят туда. Команда разделяется, основная, тоже на несколько, так сказать, человек, и так получается, что с миллиардером идет сестра, а брат остается, типа, в лагере, вот, потому что сестра, ну, потому что брат что-то сыканул, сказал, что не пойдет, и спустился вниз, но неважно. И тут фильм разделяется на две ключевые линии, значит, сестра с миллиардером и с еще там парой человек для массовки, которые обязательно умрут, падают, их накрывает лавина, и они падают в пещеру, в расщелину. А, собственно, брат все это понимает и организует такой отряд по спасению, собственно, сестры и всех остальных. Вот поиски сестры мне показалось сильно интереснее. Во-первых, потому что я смотрел этот фильм несколько раз. Угу. А во-вторых, потому что, ну, слишком злодейский, короче, злодей. Ну, типа, вот он прям вот, прям, блядь, он как только вот в расщельну свалился, он такой, все, я злодей, короче. За этим смотреть немножко утомительно, но вот вторая часть фильма, где нужно им за сутки дойти до этой расщелины, иначе, короче, никак, они находят какого-то турбо-рэмбо, блядь, который единственный в мире преодолевал этот маршрут за сутки. И это дед, который, короче, в горах единственный, кто без шапки ходит. Похуй вообще. У него длинные волосы, он с такой повязкой на лбу, у него нет шапки, и это показывает, что он дико крутой, короче. Ну, это такой тоже классический, тоже такой якадзун, одиночка, мудрый наставник, который когда-то там, у него случилась трагедия. Естественно, трагедия, связанная со злодеем, с главным. И он, типа, не хочет, пиздец, но надо, короче. И он вот молча движет им силушка, и он всех остальных за собой тоже несет. Что классно? Очень классные виды, во-первых. Если хотите горы посмотреть, мне кажется, ну, я могу ошибаться, потому что давно не смотрел там вот этого «Рокки Бальбоа в горах», не помню, как называется.
«Скалолаз».
Да-да-да, «128 дней» и прочие фильмы там про горы, расщелины и застревания. Но мне кажется, что «Вертикальный предел», наверное, самый красивый из всех, как минимум хотя бы тех лет. Да и то не факт, потому что на самом деле он смотрится совершенно замечательно и прекрасно, несмотря на то, что фильму уже 26 лет, будьте нахуй в томате, блядь. Да как я люблю вот эти 35 плюс свои афоризмы легендарные. Потому что это все снято на натуре. Это не павильоны. Mm-hmm. Типа съемки проходили в Зеландии, естественно, где бегали гимли там всякие с леголасами. В Пакистане, в США много где. В общем,
ну, горы
снимали... Горно снимали хорошо, CG мало, там есть CG, мне кажется, прям который вот явно в глаза бросается, это когда глыба какая-то ледяная огромная падает, типа, и она разбивается, и прям надо было показать, как она охуенно летит, и то разбивается, по-моему, уже натуральная глыба, короче, только вот летит компьютерный камень, остальное все абсолютно нет. И, ну, бюджет был там очень нехуевый для 2000 года, там что-то около 100, по-моему, или 150, что миллионов, но это пиздец. Это мощно, поэтому выглядит фильм просто очень круто. Виды замечательные, напряжение есть, и более того, он, несмотря на то, что идет 2 часа, там как будто бы градус вот напряжения вообще не сбавляется. Там нет каких-то вот проседаний, когда там типа вот, блять, мы, значит, тут поговорим еще 180 минут про то, что нам сложно, бля. Нет. Каждые там 10 минут происходит какая-то хуйня, кто-то гибнет, какой-то нитроглицерин взрывается, кого-то накрывает волной. Персонажи тоже здоровские, такие даже второстепенные, у них там есть какие-то свои фишечки, свои прикольные вот такие характерные черты, которые ты прям запоминаешь, ну, тебя они прям запоминаются. Ты помнишь там, что один из, шутник такой классический, вот этот вот, два друга, блядь, два дурачка, но они типа шутники, но они отважные шутники, это типа сразу видно. Там религиозный мусульманин, который типа, несмотря на то, что они там где-то в Гималаях, он находит время, чтобы помолиться, и там, и для него это важно, типа, и тоже вот показано, что вот он очень религиозный, он верит во все это. Опять же, этот дед, наставник тоже, вот он, блядь, с каменным ебалом, но он такой вот строгий, суровый, но хороший джедай. Человек. Джедай, да. Все это видно, все это классно, все это отлично поставлено, потому что там к съемкам было привлечено куча профессиональных там альпинистов и так далее. Ну, смотрится здорово. Хочется сказать, что если вы любите такие вот фильмы катастрофы, ну, это даже не назвать, наверное, катастрофы, фильм про то, как людям нехуй делать, если вы любите смотреть, вот, на полезть, блядь, поехать куда-то, застрять где-то. Он прям, это, наверное, самый...
Вот самый чётенький. Вот кому-то делать нехуй гиф.
Да. Самый чётенький вот по всем лекалам, по всем правилам жанра, вот он прям выверен, выстроен, прям вот там никаких сюрпризов, никаких там третьих линий, блядь, никакой вот этой вот слезливой романтической линии, слава богу, там нет. Мне кажется, это первый фильм в истории человечества, где нет вот этих вот слюней, я так ее любил, блядь, я так о ней забыл, вот, блядь, не могу жить без нее. Нет. Такая там есть она у вот этого камикадзе, который без шапки ходит. Но она прям, чтобы вот пояснить, в чем связь с главным злодеем, и это типа 2 минуты, короче. Так что я могу, да, порекомендовать, если любите этот жанр в целом. Да и вообще вот, если любите боевики без перестрелок, потому что этот фильм прям боевиком даже можно назвать. Люди сражаются с горой, нахуй. Кто победит? Ну, почему-то убивают себя сами. Вот. Взрывают нитроглицерином себя, блядь. Это вообще пиздец, конечно. Посмотрите, да, это классно, это хорошо, это здорово. Музыка, кстати, замечательная, такая эпическая, прикольная, тоже мне понравилось. Каст, актерский состав мы в прошлый раз обсуждали, но, повторюсь, супер, все на своих местах. Крис О'Доннелл здоровский, Пэкстон вообще отличный, Робин Танни просто, жена моя, замечательно играет. Скотт Гленн, как раз вот этот дед, супер здоровский. Даже Тимур Моррисон, который там достаточно в эпизодической роли, тоже охрененный. В общем, да, кайф, круто. Я прям кайфанул. Кино на СТС. Прям.
Да, да, да. Мне кажется, кстати, СТС любил его.
Да. Да, 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 я тебе говорю, он сотни раз вообще просмотрен. Вот эти вот, вот этот момент, когда чувак майку поднимает, и у него там типа гематома лютая просто, бля, как только вот он упал. Я его помню прям вот, ну, первое, что я вспоминаю, когда этот фильм как-то где-то звучит. Так что вот так.
Что ж, готов ли ты к следующему раунду нашей телевикторины?
Давай, что ты там опять мне какой-то сербский понос 31-го года принес мне опять?
Блять, это у меня кота, у кота сейчас сербский понос, блять, 31-го года, блять, заебался мыть квартиру, сожрал что-то, дурашка. Я тебе на самом деле три фантастики пронес.
Дурашка, блять.
Дурашка, все засрал.
Ты мне три фантастики
принёс? Я тебе принёс три.
Я тебе тоже принёс три фантастики.
Ну вот, вот, значит, шесть фантастиков, блядь, в итоге, охуенно.
Шесть фантастик.
А, что же, значит, первый фильм. «За каким таким хлебом ушёл батя?» Второй фильм. «Никогда не доверяйте риэлторам». Никогда, блядь. И третий. «Дружище, ты ничего не забыл? А если продам?»
Я какое-то время работал риэлтором по молодости, где-то месяц. Это вообще легендарная была работа моя, я о ней не раз там рассказывал в чатиках, где сестра гендира гадалкой была профессиональной, а одна из коллег церковные свечи ставила перед тем, как клиентам звонить. Блять, лучшая вообще работа в моей жизни, месяц я там продержался, поэтому я хочу вспомнить молодость и выбрать второй вариант.
Ну, можно сказать, тебе повезло, потому что я выбрал, ну, типа, три фильма из трех разных эпох фантастических, и второй — это самый современный. Это фильм 2019 года, он называется «Вивариум».
Что-то знакомое.
Значит, там играют Джесси Айзенберг и Имаджин Путс.
А, я смотрел, да. Хороший. Ну, посмотрю еще
раз. Посмотришь еще раз, да. В общем, если кто не знает, значит, молодая парочка выбирает себе домик, попадает к очень странному риэлтору, который ведет себя просто как какой-то дебич, аутист. И он их везет, значит, в райончик, где все вот просто одинаково зеленые дома до горизонта. Кидает их там, и они не могут из этого райончика выбраться и понимать, что-то тут, блядь, не так. Симпатичная фантастика с такой метафорой на, типа, быт, на жизнь, короче, вот я бы так сказал.
Концовка там какая-то ебанутая, я помню. Не помню, какая, но помню, что ебанутая. Ну, там... ладно, я Айзенберга люблю, и Имаджин Путс тоже весьма привлекательная женщина, поэтому да, с удовольствием пересмотрю.
Да. Что же, что ж пряталось за остальными описаниями? За каким таким батю хлебом ушел? Это очень просто, это... Просто в связи с новым фильмом Спилберга, я вспомнил фильм Спилберга старый, «Близкие контакты третьей степени», как раз метафора на уход отца и семьи, только уход, блядь, не за хлебом, блядь, а потому что он на НЛО поехал. Очень симпатичное кино, несмотря на то, что старое, ну, типа, такое, знаете...
Нестареющая, мне кажется.
Нестареющая, да. С таким вот этим вот этой вот нескончаемой интригой, с вопросом: а что же там за горизонтом, блядь?
Захотелось вот. Даже посмотреть.
Да, 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 да. Перед Disclosure Day хочется, честно говоря. Вот. А насчет «Дружище, ничего ли ты не забыл?» Это, по-моему, я тебе второй раз пытаюсь пропихнуть этот фильм. Это киберпанк, мой один из любимых. 95-го года. Кэтрин Бигелоу сняла с этим, господи, с Ральфом Файнсом в главной роли. Называется «Странные дни». Про, как сейчас бы сказали, поиграв в Киберпанк 2077, про торговлю брейкдансами. То есть главный герой торгует воспоминаниями, чувствами, вот этими сексами и прочей ерундой. И он попадает в замес с убийством, с расследованием, как всегда. Очень недооцененный фильм на выходе. Его страшно раскритиковали. Он провалился в прокате пиздейше. Но со временем стал культовым, потому что красиво, потому что умно, потому что сценарий Джеймса Кэмерона, режиссура тоже офигительная, Кэтрин Бигелоу. Посмотрите, если не смотрели.
Я его не смотрел, единственный из этих трех. Блин, жалко, не попал. Эх. Но просто так смотреть не буду, конечно. Третий раз попробуешь.
Попробую.
Я что думал, вот когда вот тоже увидел Хейл Мэри, типа Спилберга новый фильм, я вспомнил, что мне очень нравится время в кино. Начало 2010-х где-то, конец 2000-х, вот типа с 2009-го, наверное, по 14-й, может быть, год. Когда выходила дорогая
Я уменьшил детей.
Дорогая, я снял фантастику. От неплохих режиссеров, и это были такие полухиты. У них у всех там рейтинг в районе там 7-5, 8. Это такие крепенькие вот фильмы. Они прям подряд лупили. И это была не фантастика там про инопланетян и космос, да, а вот что-то из серии того, что я тебе сейчас вот назову. И так вышло, когда я выбирал фильмы, я прям, которые мне все нравятся. И они, это знаешь, даже как бы я назвал, это было время поп-фантастики. Знаешь, как вот есть... этот самый научпоп, вот это вот как будто бы научпоп в кино, короче. И когда я выбирал, оказалось, что эти все три фильма вышли вообще в один год. С этого я тоже дико подохуел, и мне кажется, один из них я тоже уже в первом сезоне загадывал, но какая мне разница. Значит, первый — это сначала по одной, потом по половинке, вот все, что нужно для хорошей вечеринки.
Блять, опять ты афоризм.
Второй. Тимлид разбирается в том, что там навайп-кодил Джун. И третий — это непростые люди в шляпах делают непростые делишки.
Последний у меня вызывает ассоциации с мушкетерами почему-то. Боярский, блядь, в космосе. Тысячи космических чертей. Блядь, первое вообще не понял этот твой афоризм. Половинки, что-то, ну-ка, повтори.
Сначала по одной, потом по половинке. Вот все, что нужно для хорошей вечеринки.
Ну, я тоже, знаешь, уже, мне кажется, года полтора не пью, поэтому давай второй. Что там про Тимлида?
Исходный код с Джеком Джилленхолом.
Прекрасно.
Хорошее, классное, фантастическое кинцо про бедолагу, который, значит, оказывается в теле какого-то мужчины, погибшего в катастрофе железнодорожной. И это новая технология какая-то, и он должен выяснить, что к этой катастрофе, короче, привело.
Да, смотрел, конечно же, смотрел, с удовольствием
замечательный
пересмотрел.
Замечательный Джилленхол, замечательная Монахан вообще, замечательная Фармига, замечательный Джеффри Райт, каст там ёбнешься вообще. Вот, фильм...
Жутенький такой.
Снял, фильм, да, фильм снял Дункан Джонс, классный чел, который еще снял Warcraft и Луну 2112.
И сын,
он любит.
Сын Дэвида Боуи.
Да, замечательный молодой человек. Что же еще вышло в 2011 году и что за вот фильмы, которые похожи в целом на исходный код тоже. Первый — это «Области тьмы» про половинки с Брэдли Купером, который вот с Робертом Де Ниро. Про челика, который жрет таблетки. Я думаю, все его смотрели. Вот это такое время, когда эти фильмы, мне кажется, смотрели все.
Ты знаешь, 2011 год вообще меня сложно удивить, потому что, мне кажется, в 2011 что-то такое прогуливал, какие-то пары в кино на утренних сеансах, и смотрел, наверное, все, что вышло. Блядь.
Да, там еще время выходило с Тимберлейком в 2011 году. Все как будто бы. Побочный эффект, но он попозже чуть-чуть там вышел. Вот эти все вот эти вот... такие приземленные сайфайчики, я прям очень люблю. Ну, короче, про писателя некого нью-йоркского, который у него хуевое там время в жизни, и он, значит, принимает какой-то запрещенный новый препарат, который там мозг, типа, работать заставляет на 1000%.
Как в мемах, да, это вот все... это что-то.
Да, да, да. Естественно, это все приводит к полному пиздецу. Классный фильм, классный Брэдли Купер. Брэдли сейчас куда-то чуть-чуть так приструнил свой пыл.
Его он... сместило в какие-то вот эти музыкальные байопики, да, нескончаемые, да, да, блядь. Да, просто звезда родилась.
Чтоб сам снимать.
Чтоб там, да, чтоб все плакали, блядь, играли на гитарах. Я, пиздец, ненавижу эту хуйню.
Да-да-да, согласен, блядь. Вот, а третий фильм, он наименее из них известный, мне кажется, и ну, не то чтобы попроще, наверное, да я бы не сказал, что он похуже, вот, просто менее замеченным прошел, и вот, и мне кажется, что его мало кто смотрел, «Меняющая реальность» называется, с Мэттом Дэймоном и Эмили Блант, и, к сожалению, с Энтони Маки, но это можно пережить, он еще не так плохо в этом фильме, как в остальных, вот, тут прикольный концепт про то, что некий конгрессмен узнает о том, что он живет по заранее написанному плану. И есть некие люди, которые делают так, чтобы этот план точно исполнялся в жизни. У них там какие-то сверхъестественные способности, они там, блядь, что-то мутят. Тоже такой необычный фильмец из вот этого жанра такой фантастики рядом с нами.
Я бы сказал, из жанра экранизация очередной строчки из рассказа Филиппа Дика.
Да-да-да.
Любимая моя.
Фильм тоже снял достаточно такой ремесленный челик, «Ультиматум Борна», типа «12 друзей Оушена», вот такой вот он. Так что да, все три фильма классные, если какой-то из них не смотрели, посмотрите, он тоже такой вот, посмотреть вечерком и не обломаться, вот такая категория у этих фильмов. Да.
Прогулять пару что... на утреннем сеансе, короче, все три фильма я так и
делал. «Кинотеатр Родины». Кинотеатр «Родина» 50 рублей просто на Смоленской, блядь. Ой, не на Смоленской, на... где я учился, на Семеновской. Кинотеатр «Родина» 50 рублей, утренний сеанс, 9 утра. Погнали. И там, да, все фильмы мира были передо мной.
Красота.
Классное было время, блядь.
Да и сейчас ничего. Вот, видишь, какие все фильмы с тобой смотрим вообще. В этот раз как-то мы... В этот раз мы как-то по лайту с друг с другом обошлись. Что-то пересмотрим какое-то кинцо, которое уже видели. Ну, да, нормально. Да, да.
Согласен.
Надо что-нибудь жесть какую-то припасть. В следующий раз сербский понос 31-го года.
Думаешь? Блин, ну... Ну ладно.
Ну посмотрим.
Я подумаю над этим.
Да, присоединяйтесь к нам, смотрите вместе с нами. Для... Так будет прикольнее, мне кажется.
Да, и ждите когда-нибудь следующий выпуск.
Да.
Всем до свидания. Я пошел в Starfield играть.
Давай, давай.
Давай.